Глава 26. Пьянство, трезвость и бережливость. Про английских рабочих можно сказать, что они вымочены в пиве. Они делаются от него медлительными и тупыми. Продуктивность их падает, и они утрачивают воображение, изобретательность и быстроту, принадлежащие англосаксонской расе. Пьянство англичан трудно назвать приобретенной привычкой, так как оно начинается у них с самого раннего детства. Зачатые пьяными, дети уже рождаются на свет, пропитанные алкоголем. Кабаки имеются всюду. Они процветают на каждом углу и между углами и посещаются женщинами почти так же усердно, как и мужчинами. Там можно встретить и детей. Они дожидаются, пока их отцы и матери соберутся идти домой. Они прихлебывают из остатков взрослых, слышат грубые выражения и развращающие разговоры, заражаются этим ядом, знакомятся с пороком и развратом. Лицемерие также властно царит над рабочими, как и над буржуазией. Но в отношении рабочих единственная вещь, на которую оно смотрит, не хмуря бровей, — это питейный дом. Никакой позор или стыд не грозит за посещение его, хотя бы молодой девушкой или женщиной. Я вспоминаю одну девушку в кофейне, которая говорила: «Я никогда не пью крепких напитков в питейном доме». Это была молодая, хорошенькая кёльнерша, и она хвасталась перед другой кёльнершей своей порядочностью и благоразумием. Лицемерие провело демаркационную линию между крепкими напитками и пивом. Считается, что вполне прилично для молодой, чистой девушки пить пиво и ходить в кабак, чтобы пить его там. Дело, увы, не только в том, что это пиво негодно для питья людям, но и в том, что и сами люди не годятся на то, чтобы его пить. С другой стороны, сама слабость гонит их в кабак. Плохо питающиеся, страдающие от дурных последствий скученности и нищеты, они органически развивают в себе нездоровую жажду пьянства, совершенно так же, как больной желудок переутомленного текстильного рабочего в Манчестере испытывает жажду после чрезмерного количества пикулей и другой подобной острой пищи. Нездоровый труд и нездоровые условия жизни передают и нездоровые желания. Человек не может работать больше лошади, жить и питаться как свинья и сохранить при этом чистые и здоровые идеалы и стремления. Когда исчезает семейная жизнь, на сцену появляется кабак. Жаждут опьянения не только мужчины и женщины, которые обременены, истощены, страдают от расстроенного желудка и скверных санитарных условий, которые убиты безобразием и монотонностью своего существования. Жаждут опьянения вообще все мужчины и женщины со стадным инстинктом, не имеющие семейной жизни. Они стремятся к ярко освещенному шумному кабаку в напрасной попытке проявить свою общительность. А когда семья помещается в одной маленькой комнатке, семейная жизнь невозможна. Попробуем бегло ознакомиться с одним из таких жилищ. Это прольет свет на одну из важнейших причин пьянства. Вот в одной комнате члены семьи встают утром, одеваются, совершают свой туалет. Отец, мать, сыновья, дочери. И в той же самой комнате, плечо к плечу, жена и мать готовят завтрак. В той же самой комнате с воздухом тяжелым и спертым от испарений, который выделяли всю ночь все эти тела, этот завтрак и съедается. Отец отправляется на работу, старшие дети идут в школу или на улицу, а мать остается со своей ползающей мелюзгой все в той же самой комнате. Здесь она стирает белье, наполняя маленькую комнату мыльной пеной и запахом грязного белья, и здесь же вешает мокрое белье для просушки. Здесь вечером среди мозаики всех этих запахов семья укладывается на свое добродетельное ложе. Иначе говоря, возможное количество укладывается на одну кровать, если такова имеется, а все, что сверх комплекта, располагается на полу. И таков круг их существования месяц за месяцем, год за годом, так как они никогда не имеют каникул, за исключением того времени, когда они сидят без работы. Когда ребенок умирает, а это случается часто, ибо 55% детей Ист-Энда умирают, не достигнув 5-летнего возраста, тело остается в той же самой комнате. Если они очень бедны, тело лежит некоторое время до тех пор, пока они сколотят деньги на похороны. В течение дня оно лежит на кровати. Ночью, когда постель занимают живые, мертвец занимает место на столе, с которого утром его снимают и кладут обратно на постель, а на стол подают завтрак. Иногда тело кладется на полку, которая заменяет буфет для провизии. Всего 2 недели назад одна бедная женщина из Ист-Энда была в большом затруднении. Не имея средств похоронить своего ребенка, она держала его таким способом дома в течение 3 недель. Комната, только что описанная мной, представляет собой не семейный очаг, а ад. И те мужчины и женщины, которые бегут из нее в кабак, достойны сожаления, а не порицания. В Лондоне есть 300 тысяч человек, которые живут семьями в одной комнате, и еще 900 тысяч живут в невероятных гигиенических условиях, представляющих вопиющее нарушение закона об общественном здоровье. Вот те постоянные кадры, из которых рекрутируются жертвы кабака. Сюда примешивается и неуверенность в своем столь сомнительном благополучии, и случайность своего существования, и основательный страх перед будущим – все это могущественные факторы, побуждающие человека к пьянству. Горе ищет облегчение, а в кабаке страдания притупляются и даруется забвение. Это нездорово. Но ведь и все в их жизни нездорово. Зато кабак приносит им забвение, которое ничто другое им не дает. Кабак даже возвышает их, заставляет их чувствовать себя лучше и благородней, хотя в то же самое время он тянет их к низу и делает их еще более похожими на животных, чем прежде. Бедняков жизнь — это скачка с препятствиями от одного горя к другому до самого финиша, а на финише — смерть. Бесполезно проповедовать подобным людям воздержание и трезвость. Привычка к пьянству может быть причиной многих несчастий, но она является, в свою очередь, результатом других, основных несчастий. Защитники воздержания могут надрываться, говоря о вреде пьянства, но до тех пор, пока не будет уничтожено зло, заставляющее людей пьянствовать, пьянство и причиняемое им зло будут существовать. До тех пор, пока борцы с алкоголизмом не поймут этого, их усилия останутся бесплодными, и они будут представлять собой только смешное зрелище. Я как-то проходил по выставке японского искусства, устроенной для бедных Вайтчепеля с целью поднять их нравственный уровень, заронив в их души жажду красоты, истины и добра. Допустив, что на самом деле вздор, что бедняки таким образом познали бы истину, добро и красоту и научились бы стремиться к ним, мы должны признать, что такое их нравственное возвышение явилось бы для них только новым злом, новым проклятием их жизни. Ведь эти люди живут в аду, и социальные законы осуждают каждого третьего из них на смерть на мостовой. Если они обогатятся познаниями и стремлениями, им придется еще более нуждаться в забвении, чем если бы они не узнали ничего и не стремились бы ни к чему. Если бы судьба сегодня присудила меня доживать остальные дни моей жизни в Ист-Энде, в условиях существования бедняка, я взмолился бы, чтобы судьба помогла мне забыть сначала все, касающееся истины, добра и красоты. Все, что я вычитал когда-либо из книг, всех людей, которых я когда-либо знал, все, что я когда-либо слышал, и страны, которые я когда-либо видел. И если бы судьба не исполнила этого моего единственного желания, я вполне уверен, что я немедленно бы напился пьяным и стал бы напиваться как можно чаще. О, эти люди, пробующие помогать! Их школьные поселения, миссии, благотворительные учреждения — все это совершенно несостоятельно. По самой природе вещей все эти попытки не могут быть ничем иным, как провалами. Они фальшивы, хотя и задуманы искренно. Благотворители подходят к жизни, не зная и не понимая жизни. Эти добрые люди не понимают Вест-Энда, а они являются в Ист-Энд как учителя и ученые. Они не понимают простой социологии Христа и приходят к несчастным и униженным с помпой социальных спасителей. Они работали добросовестно, но за исключением того, что они облегчили бесконечно малую долю нужды и собрали некоторое количество материала, который можно было бы собрать более научным способом и с меньшими издержками, они не сделали ничего. Кое-кто остроумно сказал про них, что они делают для бедных все, кроме облегчения ноши бедняка. Самые деньги, которые они тратят по каплям на выполнение своих детских планов, отняты у бедняков. Они приходят от тех счастливых двуногих хищников, которые стоят между рабочим и его заработком и стараются научить рабочего, что ему делать с той жалкой частью, которая оставлена ему. Объясните, Бога ради, какая польза устраивать ясли для женщин-работниц, в которых ребенка держат, пока его мать работает в патагонной мастерской, делая фиалки по 3 фартинга за гросс. Эта цветочница должна обернуть каждый цветок в своих руках 4 раза. В течение дня она производит 6912 отдельных действий и зарабатывает за это жалкие 9 пенсов. Ее грабят. Работодатель сидит на ее спине, и стремление к истине, добру и красоте не облегчит ее тяжести. Они ничего не делают для нее, эти глупые благотворители. И каждая ночь, когда ребенок возвращается домой, разрушает все, что они сделали для ребенка днем. И все они объединяются для проповеди одной фундаментальной лжи. Правда, они не знают, что это ложь, но их невежество не делает ее правдой. А ложь, которую они проповедуют, — это бережливость. В многолюдном Лондоне борьба за работу очень обострена, и вследствие этого заработная плата падает до размеров, способных удовлетворить только самые минимальные потребности. Быть бережливым значит тратить меньше всего заработка, то есть жить хуже. В соперничестве за работу человек с более низким уровнем потребностей перебьет цену у человека с повышенными требованиями к жизни. И маленькая кучка таких бережливых рабочих во всякой переполненной области промышленности будет систематически понижать заработную плату в данной отрасли промышленности. И бережливые рабочие перестанут быть бережливыми, так как их приход будет понижаться до тех пор, пока не сравнится с их необходимейшими издержками. Короче говоря, бережливость уничтожает бережливость. Если каждый английский рабочий будет слушать проповедников бережливости и сократит свои расходы наполовину, то при условии, что людей, желающих работать больше, чем работы, заработная плата быстро сократится до половины. И тогда ни один рабочий в Англии не будет бережливым, так как ему нечего будет сберегать. Близорукие проповедники бережливости, естественно, будут поражены таким результатом. Во всяком случае, это сущая нелепость проповедовать бережливость 18 миллионам лондонских рабочих, большинство которых семейные и недельный заработок которых меньше 21 шиллинга, из которых половина или четверть уплачивается за жилище. Говоря о ничтожестве благотворителей и благотворительных затей, я должен упомянуть об одном замечательном и благородном исключении. Это детские дома доктора Барнардо. Доктор Барнардо – ловец детей. Он ловит их, пока они еще юны и не успели принять форму и затвердеть в порочной социальной среде. Потом он отсылает их, чтобы они выросли и приобрели формовку в лучшей социальной среде. Вплоть до настоящего времени он выслал из страны 13 340 мальчиков, большинство из них в Канаду. И из каждых 50 только один обманул ожидания. Великолепный рекорд – если принять во внимание, что эти мальчики были бродягами, бездомными сиротами, взятыми с самого дна бездны, и 49 из 50 сделались людьми. Каждые сутки доктор Барнардо подбирает на улицах 9 детей-бродяжек. Из этого можно понять, какое огромное у него поле для работы. Благотворители могут кое-чему у него поучиться. Он не забавляется паллиативами. Он добирается до самой сути источников порока и нищеты. Он удаляет потомство обитателей канав из вредной обстановки и переносит их в другую, здоровую, чистую обстановку, и под давлением ее они формируются в настоящих людей. Когда люди, желающие помочь бедным, прекратят свое крохоборство и игру с яслями и японскими выставками, и, вернувшись к себе, изучат Вест-Энд и социологию Христа, они будут более пригодны к выполнению той работы, которую должны они выполнять в мире. Им надо следовать методу доктора Барнардо, только в более широком национальном масштабе. Они перестанут тогда пропихивать в горло женщины, делающие фиалки по 3 фартинга за штуку, жажду истины, добра и красоты. но зато они снимут кого-нибудь, кто сидит у нее на шее. И к своему изумлению они увидят, что они должны будут снять с шеи этой женщины самих себя, так же, как и шеи многих других женщин и детей, на которых они ездили, сами не подозревая этого. Глава 27. Строй. В этой последней главе не лишним будет рассмотреть социальную бездну в более широком масштабе и поставить цивилизации ряд вопросов. От того, какие ответы даст цивилизация на эти вопросы, будет зависеть будущность цивилизации, ее будущее процветание или упадок. Например, улучшила ли цивилизация условия жизни человека? Слово «человек» я употребляю в демократическом смысле, подразумевая под ним среднего человека. Итак, вопрос должен быть выражен в такой формуле. Улучшила ли цивилизация условия жизни среднего человека? Посмотрим. На Аляске, вдоль берегов Юкона, близ его устья, живет племя инуитов. Это первобытное племя, имеющее очень слабое представление о такой страшной искусственности, как цивилизация. Их национальный капитал, по всей вероятности, не превышает 2 фунтов на душу. Они охотятся и ловят рыбу для своего пропитания при помощи стрел и копий с костяными наконечниками. Их одежда, сделанная из шкур животных, очень тепла. У них всегда есть топливо для очагов, так же, как и лес для постройки домов, которые они строят частью под землей и в которых они уютно прячутся во время сильных морозов. Летом они живут в палатках, открытых для свежего воздуха. Они здоровы, сильны и счастливы. Единственная их забота – добывание пищи. У них бывают периоды обилия и периоды голодовок. В хорошие времена они пируют, в плохие времена они умирают от голода. Но голод, как хроническое состояние большого числа людей, вещь у них неизвестная. Затем у них нет долгов. Английская нация – это в высшей степени цивилизованный народ. Национальный капитал англичан простирается по меньшей мере до 300 фунтов стерлингов на человека. Они добывают себе пропитание не охотой или рыбной ловлей, но работой при помощи очень сложных орудий. По большей части они страдают от того, что не имеют крова. Большая часть их живет в очень плохих помещениях, не имеет достаточного количества дров, чтобы отопить их, и плохо одета. Определенное количество англичан не имеет жилищ и спит под открытым небом. Зимой и летом можно видеть массу людей, дрожащих от холода в своих лохмотьях. У них бывают хорошие и плохие времена. В хорошие времена большинству из них удается есть досыта. В плохие времена они умирают от голода. Они умирают теперь, умирали вчера, в прошлом году, будут умирать завтра и в следующем году от голода. Ибо у них не то, что у инуитов. У них голод есть явление хроническое. В Англии 40 миллионов населения. И 939 человек из каждой 1000 умирают в бедности, в то время как постоянная армия в 8 миллионов человек балансирует на самом краю голода. Далее, всякий рождающийся ребенок рождается с долгом в 22 фунта стерлингов. Это благодаря хитроумной выдумке, называемой национальным долгом. Из беспристрастного сравнения жизни среднего инуита и среднего англичанина ясно, что жизнь менее сурова к инуиту, в то время как инуит страдает от голода только в плохое время. Англичанин страдает от него также и в хорошее. Что ни один инуит не страдает от недостатка топлива, одежды и крова, в то время как много англичан постоянно лишены этих 3 необходимых условий человеческого существования. В этом отношении не лишним будет привести мнение такого человека, как Хексли. Из опыта, вынесенного им в качестве муниципального врача в Ист-Энде и ученого, занимающегося изучением быта дикарей, он выводит следующее заключение. «Если бы мне предстояла альтернатива, я решительно предпочел бы жизнь дикаря жизни этих людей в христианском Лондоне. Главные удобства, которыми пользуются люди, являются продуктами человеческого труда. Если цивилизация не сумела дать среднему англичанину пищу и кров, которыми в достаточном количестве владеют инуиты, то возникает вопрос. Увеличила ли цивилизация продуктивную способность среднего человека? Если она не увеличила производительной способности человека, то цивилизация не может удержаться. Но следует сейчас же признать, что цивилизация увеличила производительную силу человека. 5 человек способны произвести достаточно хлеба для 1000 человек. Один рабочий может наткать бумажной ткани на 250 человек, шерстяной – для 300 и сделать сапог и башмаков на 1000 человек. Тем не менее, на страницах этой книги было показано, что миллионы англичан не получают в достаточном количестве ни пищи, ни ткани, ни сапог. Тут встает третий безжалостный вопрос. Если цивилизация увеличила производительную способность среднего человека, то почему она не улучшила условия его жизни? Ответ может быть только один. Плохое управление. Цивилизация сделала возможными все виды комфорта и удовольствий. Но средний англичанин не имеет в этом своей доли. Если он никогда не в состоянии будет иметь своей доли в этом, цивилизация должна пасть. Нет никакого основания для длительного существования такого сооружения, очевидно, для всех несостоятельного. Но невозможно, чтобы люди создали такое грандиозное творение совершенно напрасно. Это смущает ум. Признаться в таком страшном поражении значит нанести смертельный удар всякой борьбе и прогрессу. Представляется другая альтернатива. И только одна эта альтернатива. Цивилизация должна быть призвана к тому, чтобы улучшить условия жизни среднего человека. Если принять это положение, то сразу возникает вопрос об управлении. Полезные учреждения должны продолжать свое существование, бесполезные должны быть уничтожены. Или империя нужна для процветания Англии, или она гибельна. Если она гибельна, то с ней нужно покончить. Если она нужна для прогресса, то она должна быть так управляема, чтобы средний человек мог иметь свою долю в благах цивилизации. Если борьба за коммерческое первенство выгодна, продолжайте ее. Если нет, если она вредит рабочему и делает его долю хуже доли дикаря, тогда выкиньте за борт иностранные рынки и промышленную империю. Ибо вполне очевидно, что если 40 миллионов при помощи цивилизации обладают большей индивидуальной производительной силой, чем инуиты, то эти 40 миллионов должны пользоваться большими благами комфорта и большими удовольствиями, чем это в состоянии сделать инуиты. Если 400 тысяч английских джентльменов без занятий, согласно их собственному признанию в народной переписи 1881 года, бесполезны, покончите с ними. Пошлите их распахивать охотничьи заповедные имения и сажать картофель. Если они приносят пользу, поощряйте их всеми способами. Но пусть будет принято во внимание, что средний англичанин мог бы также пользоваться теми благами, которые они получают, не имея занятий. Короче, общество должно быть реорганизовано, и во главе должно быть поставлено способное управление. Что настоящее управление не годится, об этом не может быть никакого спора. Оно обескровило Соединенное Королевство. Оно сделало слабыми тех людей, которые оставались у себя на родине, и сделало их неспособными в борьбе конкурирующих наций. Оно устроило Вест-Энд и Ист-Энд в масштабе всего королевства. Впрочем, Вест-Энд испорчен и развратен, а Ист-Энд болен и голодает. Огромная империя подорвана руками этой негодной системы управления. А под империей подразумевается политический механизм, который связывает воедино всех людей, говорящих по-английски, кроме Соединенных Штатов. Здесь нет никакого пессимизма. Кровная империя сильнее, чем империя политическая, и Англия Нового Света и Англия антиподов еще сильны и могущественны, как прежде. Но политическая империя, номинально объединяющая их, идет к гибели. Политический механизм, известный под названием Британской империи, разрушается с каждым днем. Система управления до такой степени груба и преступна, что неизбежно должна быть уничтожена. Она не только слабо и расточительно, но и непрерывно распределила национальный фонд. Каждый изможденный бледнолицый бедняк, каждый слепец, каждый заключенный в тюрьме ребенок, все мужчины, женщины и дети, чей желудок сжимают муки голода, голодны только потому, что национальное богатство страны неправильно распределено. Ни один человек из этого правящего класса не может считать себя невинным перед судом человека. Живые в своих домах и мертвые в гробах, все они будут призваны к ответу каждым ребенком, умершим от истощения, каждой девушкой, которая меняет патагонную мастерскую на ночную прогулку по Пикадилли, каждым переутомившимся работником, который топится в канаве. Пища, которую едят эти правящие классы, вино, которое они пьют, внешний блеск, которым они щеголяют, и нарядные платья, которые они носят, все это будет поставлено им в вину 8 миллионами ртов, которые никогда не имели в достаточном количестве пищи, чтобы насытиться, и 16 миллионами тел, у которых никогда не было приличного платья и крова. Тут не может быть ошибки. Цивилизация увеличила производительную силу человека во 100 раз, и благодаря плохому управлению цивилизованные люди живут хуже скотов и имеют меньше еды и худшую одежду и защиту от стихий, чем дикие инуиты, живущие в полярном климате и ведущие теперь такой же образ жизни, какой они вели в каменном веке 10 тысяч лет назад.